Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Мир усім, хто слухає Світле Радіо. Ми вітаємо у студії Олексія Анатолійовича Волченка.
Добрий день.
Доброго дня. І, як завжди, розпочнемо з питань, які надходять нам в Skype, на електронні скриньки радіо. Второзаконие, 17 глава, 14-15 текст. «Когда придешь в землю, которую Господь твой Бог даст тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе». Первое царство, 8 глава, 10 глава, 12. А тут багато цитат. Це історія з Самуїлом, що народ сказав: «Ми хочемо царя, як у народів, що навколо», і Самуїлу не сподобалось. І Господь сказав: «Вони отвергли мене». Тут дуже багато, я не знаю, чи все читати, Олексій Анатолійович, чи в принципі питання ясне. Питання таке, почему у читающего все это складывается впечатление, что либо священник Самуил не знал о заповеди про царя во Второзаконии, либо книга, которую называют Моисей во Второзаконии, была написана уже позже этих событий, о которых пишется в первой книге царств, про Самуила, Саула и Давида?
Спасибо за вопрос. Попробую еще раз сформулировать его. То есть во Второзаконе написано, что Господь пророчески через Моисея говорит, что ты скажешь: «Я поставлю над собою царя, подобно прочим народам». Хотя Господь говорит, что между народами не числится, ты святый, ты отделенный народ. Но вы захотите все равно сделать вот так. И Господь каким-то образом соглашается с этим, чтобы они поставили над собой царя. Но он ставит условия, что, чтобы если ставить царя, то его ставит только не чужеземца, а только своего. И когда при Самуиле, это уже спустя 400 лет, после Второзакония, после вот этого заявления Моисея по поводу царя от Господа, спустя 400 лет все-таки народ Израиль говорит: мы хотим себе царя. И тогда Самуил очень сильно расстроился, что зачем вам царь, у вас же Господь есть царь. Но все равно Господь сказал Самуилу: пусть они поступают, пусть они ставят царя. Как это понять? Можно это понять таким образом. Бог от начала знает, что будет в конце, и поэтому во Второзаконии это было пророческое действие. То есть он говорил, что вы все равно захотите поступить, как прочие народы. Это ваше решение поставить себе царя. Это не решение Бога. Это вы захотели поставить себе царя, быть как прочие народы, хотя вы отделенный народ. И Бог знает вот это жестокосердие, что вы все равно поступите по-своему. И для того, чтобы хоть как-то все это обратить во благо, а Бог именно в этом может любое зло обратить во благо, он говорит условия, что да, поставьте себе царя, но только другого, из своей среды. И он потом это обращает во благо таким образом, что Иисус уже имел звание сына Давидова, мы знаем это из Нового Завета. То есть, через эту ситуацию Бог обращает это во благо таким образом, что впоследствии людям легче будет принять Мессию как сына Давидова. И поэтому Бог соглашается с выбором своих детей, но ставит условия. То есть говорит: да, поставь, но поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, которого помажет Господь Бог твой. И поэтому это такие тайные вещи. Ну, допустим, Бог не хотел, чтобы Валаам пошел к Валаку, однако потом говорит: иди. Почему он так сделал? Потому что Бог знал, что все равно он пойдет, все равно он искусится. Но Бог использовал этого блага таким образом, что те пророчества, которые Валаам произнес, мы до сих пор их знаем, и они такие позитивные, хорошие, как прекрасные шатры твои, Израиль, и кто может проклясть, если Бог благословляет, и так далее. Или, допустим, Бог не говорил Давиду построить храм, однако же он поселился в храме, он понимал, что все равно они храм построят, и так далее. То есть, когда в наших жизнях что-то происходит, иногда мы кажется, вот наше желание настолько сильное, что мы ничего не слышим. И в каких-то случаях Бог поспешествует нам в этих желаниях, но потом это все равно будет какой-то болью, но потом это обратится во благо. Мы не можем вот так вот прямо понять свою судьбу, потому что судьба человека от Господа, и не в воле человека стопы его, направление путей его. Много замыслов на сердце человека, но состоится только определенное Господом. Но Бог понимает жестокосердие, понимает плоть, понимает то, что мы упрямы, жестоковыны, с медным лбом, железными жилами. И поэтому Он использует нашу слабость, но в конце концов это все равно обратится во благо.
В эфире Світлого Радіо программа «Запитання відповіді». В студії Олексій Волченко, і маємо телефонний дзвінок. Олег з нами на зв'язку, Київ. Здравствуйте, Олеже.
Доброго дня, Світло Радіо, Олексій і світлі слухачі. Хай вас Бог грязно благословляє, нехай вам дає завжди світло, нехай буде в ваших серцях. У мене є таке от запитання, ви знаєте, я от спостерігав, що після того, коли Ісус Христос воскрес, Він же більше нікого не зцілював. Чим це можна пояснити? Чому Він більше нікого не зцілював? Адже багато ще було нестілених людей, які потребують зцілення і допомоги Ісуса, навіть воскреслого. Він же той самий, що був, є і буде.
Хороший вопрос. Спасибо большое. Спасибо большое за такой вопрос. И он очень важный, он очень нужный. Вы знаете, на самом деле исцеление – это не цель. Цель – это вера. И по вере мы спасаемся и входим в жизнь вечную. И Господь пришел сюда для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть цель – это жизнь вечная. А исцеление – это для веры, чтобы через веру получить жизнь вечную. И Господь говорит, вы не уверуете, если не увидите чудес и знамений. И когда, вы помните, он пришел к себе в город и не мог там совершить никакого чуда, и дивился неверию их. Только там немногих исцелил, у которых была вера. То есть, не значит, что он не мог исцелить. Он мог все, что хочет сделать, и новую планету мог сделать. Но он не исцелял, потому что это исцеление не приносило бы веру. Он от начала знает, что будет в конце. И он исцеляет тогда, когда он знает, что исцеление тела принесет исцеление сердца и даст веру в сердце. И для этого и есть это исцеление. Потому что исцеление не для земли, а исцеление для жизни вечной, для веры. А на земле, он говорит, не бойтесь убивающих тела. Не две ли малые птицы продаются за осарий, ни одна из них не упадет без воли Отца вашего. Вы лучше многих малых птиц. Не бойся, малое стадо, Бог приготовил вам царство. И поэтому мы должны понимать исцеление. Для чего оно? Оно для веры. И после того, когда Иисус Христос воскрес, вера совершалась таким образом. Тот, кто уверует в том, что Он воскрес, этот человек верующий. Вы помните Римлянам 10:9? «Всякий, кто исповедует Иисуса Господом и поверит сердцем, что Бог воскресил его из мертвых, тот спасется». То есть вера уже совершается не совсем исцелением, а вера совершается в том, что он воскрес. Это печать веры. И если человек верит, что Иисус Христос воскрес из мертвых, что он Сын Божий, что он Господь, господствующий, и он победил смерть, то этим самым человек имеет веру, веру ко спасению, веру в жизнь вечную. Поэтому вера в воскресшего Иисуса во много раз больше или даже несоизмеримо с тем, чтобы получить исцеление от болезни или от немощи, или еще от чего-то.
Олексій Анатолійович, вот у відповіді ви згадали таку фразу, що Ісус – Господь господствуючих. От виникає таке питання, в якому смислі, яких господствуючих? Чингісхан був господствуючий, Іосиф Сталін, Гітлер. Чи є Ісус їхнім Господом? І в якому смислі слова?
Ну, тут, понимаете, на самом деле Господь господствующий – это то же самое, как там, благодать на благодать или еще что-то. То есть это усиление, это словоформа не имеет какую-то конкретную значение, что он Господь и еще каких-то господствующих. Это словосочетание, которое утверждает господство, ну, которое исключает какое-либо посягательство. Я думаю, что это просто выражение, угу, которое просто усиление всего господства, которое не может быть кем-то нарушено.
Оспорено, да?
Да.
У нас еще одно запитание, которое протягом тижня надійшло. Согласно синоптическим Евангелиям по Матфею, Марку и Луки, Иисус за несколько дней до того, как был распят, выгнал торгующих из храмового двора язычников в Иерусалиме. А в Евангелии от Иоанна, стоящему как бы несколько особняком, записано, что Иисус сделал это за несколько лет до своей смерти. Одни христиане считают, что это одно событие, но отнесено к разному времени. Другие думают, что раз дважды записано по-разному у разных авторов, то значит Иисус два раза и совершал этот акт. Какой точки зрения из этих двух держитесь лично вы и почему?
Спасибо за вопрос. Самое главное, что это событие было, как и у синоптиков, так и у Иоанна, это событие произошло, что Господь зашел и выгнал всех из храма и сказал, что дом сей домом молитвы наречется. И это образ то, что Иисус исцеляет наше сердце и изгоняет из нашего сердца, потому что мы храм Духа Святого, изгоняет все вот это мамону, торговлю и все остальное. А было ли это в начале служения, как у синоптиков, у Матфея, Марка, Луки, или это было в конце служения, как у Иоанна, или наоборот, я уже перепутал местами, это не важно. На самом деле это не важно. Почему? Потому что важно сам посыл, что это было, и мы должны вытащить из вот этого события, которое описано, мы должны вытащить для себя откровение, что это Он в наших сердцах вот с таким негодованием. Он не хочет, чтобы в наших сердцах было то, что было в храме. Торговля, обменные пункты, деньги, курсы валют и все на свете. Вот что важно. И поэтому, было ли это один раз или два раза, в начале или в конце, это не важно. И еще поймите правильно, что мы знаем, что разница между синоптическими Евангелиями и Евангелием от Иоанна порядка там 20 лет, а то и 30 некоторые утверждают. И вы знаете, что Евангелие от Иоанна, оно совершенно отличается от Марка, Луки и Матфея. То есть поэтому Иоанн – это немножко другой повествователь событий, чем Марк, Матфей и Лука. Еще, чтобы мы понимали, на самом деле свидетель, который писал синоптические Евангелия только Матфей. Только. И потому что Марк писал со слов Петра, Лука писал со слов Павла. И собирать, ну, не обязательно со слов, а имею в виду собирательные образы, но они не свидетели. И поэтому из четырех Евангелий всего два свидетеля: Матфей и Иоанн. Но разница между, временная разница между этими двумя написаниями от 20 до 30 лет. И если вы понимаете, что если Иоанн писал в возрасте 90 лет к послание свое, то он не особенно, ну, там как-то вот следил за какими-то точными повествовательными датами. Задача Иоанна была передать, как он видит или как он чувствует Христа. И вы видите, как отличается послание Иоанна, что это любовь Божья, в отличие от повествователей синоптических Евангелий. Поэтому, вы знаете, я не думаю, что это важно, когда это было, в начале служения или в конце, один раз или два, важно, что это было. И это событие должно откликнуться в нашем сердце и принести плод. Вот что важно.
Моему телефону звонок, знаме вас сильный. Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день.
Цікаве таке питання, чи достатньо для спасіння одного покаяння? От коли Христос зайшов в річку Йордан, то Іван каже, так не тобі, мені, він каже, допусти. Бо так годиться виконати усю правду. Потім, коли після Воскресіння, коли він вже возносився, сказав до апостолів, ідіть, навчіть всі народи, хто увірує і охреститься, буде спасений. Недавно по раді ми проходили дії апостолів, там другий розділ. Петро звернувся до народу. Вони коли його запитали, що нам Петро робити? Він каже, покайтесь, не верніться. Хто увірує і охреститься, буде спасений. І потім останній вірш другого розділу каже, щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Тих, що склали обітницю через водне хрещення. Оце достатньо одного покаяння, чи потрібно скласти обітницю, визнати Ісуса Христа через святе повір'я водне хрещення. Дякую.
Спасибо большое. Спасибо. Важный вопрос, нужный вопрос. Но давайте опять же обратимся к Писанию. Писание написано, 1 Иоанна 4,15. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». То есть достаточно одного исповедания для того, чтобы Бог обитал в человеке. Достаточно одного исповедания. И написано, никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. То есть уже Бог приготовил этого человека, чтобы этот человек совершил исповедание. То есть мы видим, что вот это исповедание – это как раз печать, это открытые двери для того, чтобы Бог вошел в сердце и поселился в нем. Потому что Бог стоит и стучится, и кто отворит, тому он войдет. И вот это отворение двери, это и есть исповедание. И человек рождается свыше после исповедания. Рождается свыше. Как бы совершив это исповедание, Дух человека, он уже рожден свыше и даже уже спасен, и даже уже посажен на десную Отца на небесах, и соединяющийся с Богом – это один Дух с Богом. То есть тот Дух, который появился в человеке, это Дух Божий, а Бог есть Дух, и это тайна, которую тяжело объяснить. Это рождение свыше, можно сказать, и спасение в Духе, но есть еще плоть. Безусловно, есть еще плоть, и эта плоть может украсть спасение, может украсть из сердца, похищать слово и так далее. И для того, чтобы утвердиться, запечатать, сохранить спасение, конечно, принимается водное крещение, обещание Богу доброй совести, посвящение Богу. И тогда ты как бы более запечатлеваешься. Но чтобы мы понимали, все равно это обряд. Это не значит, что вот если я исповедовал имя Господа, родился свыше, А потом я крестился в воде, пообещал Богу добрую совесть, и все, теперь я спасен раз и навсегда, и теперь я не могу потерять спасение. Так нельзя сказать. Почему? Потому что Писание говорит: терпением спасайте души ваши, достигайте спасения душ ваших. Сегодня ближе к вам спасение, чем вчера, и так далее. То есть это путь, это процесс. И, конечно, крещение нам помогает, потому что обещание доброй совести помогает нам сохранить себя во спасении, то, которое мы приобрели через исповедание, безусловно. Но однозначности такой нету. Я думаю, что вы можете в своей жизни или в примерах можете почитать, а можете даже себе представить. Вот представим себе, возможно ли такая ситуация, что тот человек, который исповедовал Иисуса Христа Господом, покаялся, обратился к Нему всем сердцем, но не успел он креститься. Как-то так получилось, не успел. А другой человек и покаялся, признал Иисуса, и крестился, но потом запутался, возвратился в свои прежние похоти и отстал от Бога. И вот если мы сравним эти два человека, один не успел креститься в воде и умер, но всем сердцем веровал в Господа, а другой уверовал и крестился, но отступил от Бога. Поэтому, вы знаете, формулы нельзя выстраивать, нельзя по плоти решить какими-то обрядами, какими-то еще событиями или еще что-то. Это все нам помогает для веры, безусловно, нужно. Причастие, крещение в воде, крещение духом, мытье ног. То есть все это нам нужно для того, чтобы мы созревали и утверждали, и снемеряли, и порабощали плоть свою, для того, чтобы возрастали в духе. Безусловно, это нужно. Но как формулу принимать, что вот если я уверовал, исповедовал, а если я вот крестился в воде, то теперь я точно спасен. Так нельзя говорить.
У нас є ще одне запитання від Олега. Він написав нам в Viber, до речі, наш номер для ваших повідомлень, 093-558-4412. Можете смс відправити. Чому деякі Євангелії називають синоптичними? Що спільного їхні автори мають з сучасними синоптиками, які прогнозують погоду?
Я даже не знаю, почему. То есть, надо посмотреть в словаре, що означає синоптические Евангелия, но почему-то их так называют. Но это вот это первые три Евангелия, это Матфея, Марка и Луки. Они очень похожи, и там порядка 30 или даже 40% пересекающихся событий и даже предложений. То есть они очень похожи друг на друга. И
Це грецьке слово «синоптикос», вони з двох слів. «Син» – це значить «разом», робить щось «вмєсті», а «оптика» – ясно, що це спостереження, бачення, зріння. Тобто це те, що можна осягнути разом. А от три перші книги Нового Завета по своєму содержанню, три Євангелія во многом перекривають і повторяють друг друга. Четверте же Євангелія Тиана дуже відрізняється по стилю і по содержанню від перших трьох. Название использовал впервые в 18 веке Иоганн Якоб Грисбах. Он издал три Евангелия в 1776 году в виде так называемого синопсиса, то есть параллельными столбцами тремя. Власне, це з інтернету я щойно прочитав таку інформацію, можливо, вона допоможе Олегові зрозуміти, чому синоптики. Маємо телефонний дзвінок. З нами Марія. Здравствуйте.
Добрий день, Ольга, здравствуйте.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, чи можу я хочу гроші вислати. Мене питання цікавить, чи про страхові рахунки.
Ви хочете підтримати Світло Радіо? І для цього телефонуйте в прямий ефір програму «Запитання і відповіді». Ну що ж, Олексій Анатолійович, відповідайте. Це не по Біблії, правда, але це для проповіді Біблії.
Да,
і для Євангелія.
Я думаю, що спасибо вам большое за ваше желання, за ваше серце. за то, что вы хотите поддержать Светлое Радио. И мы молимся за всех вот, ну, партнеров Светлого Радио, что поддерживаете, что мы вместе звучим, звучим уже 13 лет. И у нас много свидетельств, что люди принимают Иисуса Христа Господом, что утверждаются в вере, что созидается тело Христово. И каждый мы участвуем вот своей лептой в том, чтобы это тело расширялось, чтобы это тело утверждалось в вере. И поэтому спасибо вам большое за то, что у вас есть такое желание. Тем более мы сейчас планируем идти на конкурс. Мы еще не определились, с какими городами сейчас занимается Татьяна Николаевна наша.
Бухгалтер,
и мы определяемся, куда, как идти, и будет, нужно будет много денег. Поэтому мы всех приглашаем молиться за то, чтобы Господь позволил расширить Царство Божие посредством сигнала Светлого Радио. Потому что я уже говорил и много раз, что Украину не спасет ни НАТО, ни Америка, ни Европа, ни деньги. А Украину спасет Господь. Послал Слово Свое и исцелил землю. И Господь как бы может все сделать, но если обратитесь ко мне, если смирится народ мой, да, обратиться ко мне, покаяться, то Он исцелит. Но если не будет Слова Божьего, если люди не будут слышать Евангелие, не будут знать Иисуса Христа, то эта земля не поменяется. И поэтому средства массовой информации, а конкретно в данном случае Светлое Радио, я верю, что совершает вот эту огромную работу для того, чтобы Слово Божие донеслось до уголков земли, там, где никто не проповедует, никого нету. Потому что в этой земле очень мало проповеди Евангелия. Хоть сейчас открыты двери для проповеди Евангелия, но Господь говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей, делателей, потому что не вы побелели, сейчас у нас дверь открыта, можно проповедовать, а делателей нету, нету делателей, чтобы люди узнали Евангелие. Поэтому спасибо вам за ваше желание, но вы позвоните чуть-чуть попозже, после передачи, и лучше дать офисный телефон.
Да, він звучить, до речі, в ефірі постійно 25-45-130, телефон для довідок. А телефонуючи за нашим номером 067-123-7575, ви потрапляєте в прямий ефір. Ну, комусь і так хочеться. Маємо телефонний дзвінок, здравствуйте.
Добрий день, це Алла.
Слухаємо вас.
Я тільки що, ви знаєте, я все время чую вас, я дуже дякую, що ви є. Я віруюча людина, живу в Харківській області. Нас багато людей чує радіо Еммануїл. Ви знаєте, що тільки що прозвучало, ось, хто там у нас в студії, мабуть, Волченко, правильно? Олексій Волченко?
Так.
От він каже, от нам НАТО не поможе і все таке інше. Я б дуже просила вас, не кажіть так ніколи, тому що, ну, так нельзя казати. Ми повинні з усіма бути в мирі, і те, що відбувається в країні, в світі, я думаю, що Бог все бачить і знає. І потрібно нам і НАТО, все нам потрібно. Нам потрібна допомога і захист нам потрібен. Я читала тільки, що закінчила книжку «Повєхність Бухенвальда». Пише її п'ятидесятник, баптіст Григорій Зінченко. І ось він розповідає, коли війна закінчилася, 45-й год, 9 травня. І оці такі события, і там вистрілися армія союзників Америки і російська, наша совєтська армія. І як вони обнімалися, як вони цілувалися, тобто як вони, ну це таке було велике таке щастя для людей. Я думаю, коли біда приходить в країну, треба до всіх звертатися. Аби тільки був мир, аби тільки був мир, аби тільки не було війни. Правда?
Спасибо вам, хорошее послание, да. Я же не говорю, что не надо быть в мире. В мире надо иметь со всеми, да. Старайтесь иметь мир со всеми. Но я просто хочу сказать, что если народ мой не обратится, говорит Господь, то кто же ему поможет? Никто не поможет. И нету такой силы, если весь народ будет сидеть во тьме, то никто не поможет этому народу. И задача – это чтобы принести свет. Свет Евангелия нужно принести людям. Надо, чтобы исцелились сердца людей. Ведь смотрите, чтобы, Что бы ни происходило в Украине, меняйте там правительство, президентов, но если все, везде все остается, а так же воруют, коррупция, так же это нечестивость, то ничто не поможет. Вы поймите правильно. Ничто не случится. И поэтому единственная возможность – это обратиться к Богу. А если люди обратятся к Богу, то тогда Он сделает чудо. Огромное-огромное чудо. И сердца людей будут чистыми. И страна чистая будет. И земля будет чистая. Поэтому все зависит только от Бога. И если вот даже представить себе там, чтобы что-то произошло сейчас, и ну нету ни войны, ничего, вот никого нету, все было бы нормально, и люди-то остались прежние, и все вернулось бы на круги своя, и все останется так, как оно и было. Поэтому, вы знаете, я верю, что как жизнь каждого человека до принятия Иисуса Христа одна под проклятием, а после принятия она другая, под благословением. Даже семья, если в семье до покаяния был ужас и кошмар, то после покаяния и принятия Господом эта семья благословенная. И дети, и дом, и мир в доме, и все меняется. Мы знаем, что страны, там, та же Гана в Африке, то есть там все поменялось, потому что проповедь Евангелия звучит со всеми, у всех церквей очень много. Южная Корея поменялась, то есть там был страх и ужас, был голод, и преступность была очень большая. Но спустя 50 лет из-за проповеди Евангелия эта страна вошла в десятку лучших стран мира. И там сейчас уже четвертый президент подряд посвящает свою страну Господу Иисусу Христу. И Господь благословляет эту страну. Хотя еще 50 лет назад там не было ни Христа, ни Евангелия, ни церквей, ничего не было. Вот просто смотрите на более широко на мир, на географию. Географию планеты, где проповедуется Евангелие. И вы легко это увидеть, где проповедуется Евангелие. И даже есть такая картина в Великобритании 19 века, я уже забыл, как она называется. И там один принц приехал в Англию и спрашивает, в чем величие Англии? И королева Виктория, по-моему, она подает Библию и говорит, вот в чем величие Англии. То есть, и такая картина, на коленях стоит этот принц, и королева подает ему Библию и отвечает, что величие Англии в Слове Божьем. Я так хотел бы, чтобы величие Украины было в Слове Божьем.
Дякуємо всім, хто поставив запитання. Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. Час завершувати, але до нових зустрічей.
До зустрічі.
Слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.